Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я про себя не буду говорить, но моя гостья явно заслуживает ордена. Не знаю, какого. Это потом решим, потому что в такую пургу, в снег, лед повсеместный, она добралась. Таки пешком причем?
Да, пешком.
Пешком. Правда, не очень далеко пришлось идти, но тем не менее. Спасибо огромное, Илона, за то, что вы сегодня в эфире.
Спасибо, я рада.
У нас в гостях Илона Егорова, хозяйка культурного пространства «Арт-Амбар». Кто-то скажет, а что это такое? Ну, в принципе, многие не знают. Я скажу так, большинство в Риге не знает о существовании такого пространства «Арт-Амбар». Я сам совершенно случайно был приглашен, это был прошлый, мне кажется, год, на встречу с Сергеем Николаевичем. Он рассказывал о Глебе Панфилове и Инне Чуриковой. Там присутствовал сын этой пары. И в общем, там очень приятная обстановка, небольшое помещение. И, ну, как говорится, все свои. Человек, наверное, 50, может быть, я не знаю.
Ну, нет, больше.
Больше? Но мне показалось. Сколько вообще человек приходит обычно?
Ну, максимум у нас было 128 человек.
Это стояли, наверное, там?
Ну, нет, мы всех рассаживаем. Вот. Но это мы не очень любим, потому что это немножечко тесновато. Все-таки мы хотим дать людям побольше воздуха и общения. Но где-то в среднем 70 человек – это комфортное для нас количество людей. «Арт-Амбар» очень хорошо это с этим.
У меня было такое ощущение, что я попал как бы в хорошем смысле слова вот в годы своей молодости, студенческой молодости, когда очень было популярно проводить встречи с интересными людьми, какие-то лекции, большинство которых действительно было, ну, замечательно, интересно, потому что и выступающие были интересны, и тема интересна. Сейчас это почти... Да почти нет этого уже в Риге. Я не знаю, как в других городах, но в Риге
мы точно. Мы как раз стараемся это возродить.
Ну и удается, судя по всему. Сейчас кто-то спросит, а где это? Ну, так как это все-таки коммерческий проект, поэтому я скажу так, друзья, это в Старой Риге, в восстановленном амбаре, рядом амбар Белого Голубя, а за спиной гостиница «Авалон». Ну, я вам дал, слушайте, полностью указания, как, куда идти. Ну, и домашняя страничка наверняка тоже есть у «Арт-Амбара», так что посмотрите, там много интересных мероприятий. Но, Илон, прежде чем мы начнем говорить о вашем проекте и о вас, потому что вы тоже очень интересная женщина, и судьба ваша очень интересная, я хотел бы задать несколько вопросов, блиц вопросов, таких традиционных, которые я задаю слушателям, ну, чтобы люди могли бы познакомиться с нашим гостем. Короткий вопрос, короткий ответ. Согласны?
Согласна.
Окей. Верите ли вы в виртуальную дружбу?
Нет.
Нет. О чем бы вы спросили президента страны, у нас Ренкевич президент, ну, вот если бы встретились с ним?
Когда мы станем жить лучше?
Вы думаете, от него это зависит? Я думаю, что этот вопрос его самого тоже интересует. Хорошо. О каком поступке в жизни вы жалеете?
Наверное, о каких-то упущенных возможностях.
А в какой сфере?
Ну, мне бы очень хотелось иметь музыкальное образование, к примеру. У меня его нет. И сейчас я чувствую этот пробел.
Вот мне говорили, что женщина очень активная, но она хотела иметь еще музыкальное образование. Я-то знаю, что у нее уже, вот к сегодняшнему дню, три высших образования. Химик. Юрист.
Юрист.
И в Москве вы получили высшее образование как искусствовед.
Да.
И еще хотели бы учиться на фо-музыке что-то делать.
Ну, но, почему нет?
Почему нет?
Нет пределов совершенства.
Нравится ли вам нарушать правила игры?
Да.
А вы можете привести пример, когда вы нарушили и действительно добились своего?
Ну, наверное, вот сейчас прям сходу Не знаю, но какие-то поступки, такие твисты в жизни, они, наоборот, заставляют задуматься тебя, и кажется, вот, ну да, надо идти вот этой дорогой, но ты делаешь шаг в сторону, и вдруг тебе открывается такое.
А страшно не бывает
сделать? Конечно, страшно, бывает. Конечно.
Хорошо, последняя прочитанная книга.
Ну, я в основном читаю, конечно, книги по искусствоведению, но последняя – это «Взрослый мир» семьи Романовых. Зинина.
Самый лучший город, кроме Риги, на свете?
Люблю Москву.
Говорят, что она перемалывает человека. Это огромный город, мегаполис. Так уж, как Лондон, Нью-Йорк.
Да, конечно, любой мегаполис, где большая такая энергетика в одном месте, он перемалывает. Но там есть очень много возможностей. Наверное, меня просто много с этим городом связывает.
Ну, как и любой город большой.
Как и любой
возможностей
большой
много.
Город. Да.
Знаете, у меня знакомый живет в Краслове, приезжает в Ригу. Я говорю, боже, как вы здесь живете? Я говорю, что такое? Первый раз я спрашивал. Говорит, какой темп жизни? Я говорю, как какой темп? Мы здесь так тихонечко. Работа, дом, работа. А кем вы мечтали быть в детстве?
Учительницей начальных классов.
И последний вопрос. Сколько вам нужно денег, чтобы, ну, вот ощущать или, может быть, сказать сама себе или друзьям, вот у меня есть деньги, все нормально?
Ой, тяжелый вопрос, потому что желаний мы своих никак не умеряем, имея что-нибудь, мы большее желаем. И всегда хочется еще чуть-чуть больше, потому что деньги открывают какие-то горизонты, и ты понимаешь, сегодня у тебя такая мечта, а дальше больше. Поэтому хочется на вертолете, может быть, облететь вокруг Эвереста.
Это тоже... Я подумал, мне ни на вертолете не хочется, ни вокруг Эвереста.
А мне вот хочется на эту гору посмотреть.
Мы уже переходим к разговору о вас. Скажите, вот это такой неподдельный интерес к жизни, очень активная жизнь, это не от мамы случайно, нет?
Ну, мама у меня тоже активная, да.
Потому что я знаю, что мама, ну, не молодой человек, но она до сих пор преподает латышский язык.
Да, маме 79 лет, и она до сих пор преподает.
А зачем вы? У нее спрашивали, нет?
Ей нравится встречаться с людьми, она действительно очень активная, у нее тоже два высших образования, она, с одной стороны,
вот
модельер-конструктор.
Вот, отсюда все и идет.
Вот, и... Она может помочь, и востребованность – это очень важно, это очень держит в тонусе.
Это да, потому что люди многие даже и в 50 лет опускают руки и говорят, ну, все, жизнь закончилась, и больше ничего интересного нет.
Нет. У меня вот мама сейчас просто уехала на Кипр на Новый год. И на
79 лет?
Да.
Одна?
Да.
Смелая женщина, слушайте. И что она там на Кипре
Таблетки
делает?
Не пьет.
Не пьет?
Нет. Таблеток не принимает.
Если вы скажете, что она абсолютно здорова, ну, я не поверю.
Нет. Мама, например, 5 раз в неделю ходит в бассейн обязательно.
5 раз?
5 раз в неделю, каждое утро мама, как на работу, ходит в бассейн.
Мне стыдно. Слушайте, у меня под окном бассейн. Но я 2 года последних еще оправданием, почему я туда не хожу. Ужас один. Ну, а откуда это, вот скажите, на ваш взгляд, это врожденное вот такое чувство, желание вот как-то вот поднять себя с мягкого места и что-то делать? Или можно этому научиться?
Я думаю, что можно этому научиться. Знаете, как говорят, дорогу осилит идущий. И когда ты начинаешь делать первый шаг, тебе что-то нравится, потом второй, третий, и дальше все широты открываются перед тобой все больше и больше.
Но самое главное – встать с дивана. Это самое сложное.
Ну да, должна быть какая-то мотивация. Ну, знаете, здесь как говорят, двигаешься, живешь, сидишь, болеешь, лежишь, умираешь.
Ой, а я спать люблю. Господи, боже мой, что-то надо менять в жизни. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях хозяйка культурного пространства Арт-Амбар, находится в старом городе, ее зовут Илона Егорова. Это программа «Александр Студия». Вы можете писать в интернете на домашней страничке Латвийской радио 4, программа «Александр Студия». Можете писать в WhatsApp. 28-04-04-24. Но только не звонить, а писать. И ваше сразу послание появится у меня на мониторе. А вот откуда у вас вот эта страсть к учебе? Опять-таки, наверное, от мамы. Что было первое?
Первое, ну, химфак, наверное. Химфак я закончила по легкомыслию, я бы сказала, и из-за любви к своей учительнице школьной. У меня была просто прекрасная, прекрасный преподаватель. Вот, и я закончила химфак. Но уже к окончанию университета я понимала, что мне это не особо все-таки нравится. Хотя я химик-аналитик, и что-то из этого осталось, например, минералогия мне очень нравилась, и сейчас я читаю лекции по декоративно-прикладному искусству, это очень часто про камни, бриллианты, изумруды, драгоценности, и тут мне, конечно, мое образование химика помогает. А второе образование получила, наверное, из любви к
мужу. Они ушли, да? Вот закончили, все-таки диплом нужен был, да?
Ну, диплом нужен, конечно. Мне кажется, все равно, особенно наше советское образование, а я заканчивала давно, еще в советские года, оно, конечно, помогает как-то структурировать все знания, в отличие, вот как сейчас учатся, я смотрю, мы понимали эту причинно-следственную связь, мы умели делать тезисы, эти конспекты, все. Как-то оно, конечно, структурирует твое мышление, и я думаю, что образование необходимо, даже, ну, не всегда, может быть, ты будешь там работать по этому, но все-таки как-то собрать свой мозг, оно помогает.
Илон, вот вопрос я недавно задавал учителям, они были у меня в гостях. А вот зачем человеку, который, ну, я не знаю, не имеет высшего образования, работает руками, что называется, вот зачем ему физика, химия, геометрия? А еще была и
тригонометрия.
Тригонометрия, да, я не знаю, что это такое, я не помню. Вот зачем это все нужно?
Ну, например, черчение мне очень помогает прекрасно ориентироваться в городе.
Черчение?
Черчение, конечно. У вас же есть какое-то видение, вы можете понимать вот это 3D, как это все. Вот я точно могу сказать, что черчение мне очень хорошо помогает ориентироваться. Вообще вот прекрасно. Я город очень люблю его проезжать на автобусе туристическом, и я его сверху вижу, и я его тогда весь целиком могу вот понять, куда мне идти, как мне идти, как двигаться. Это чисто, мне кажется...
Ну, у меня по черчению, ну ладно, там все нормально было, в конце концов, но я тоже хорошо ориентируюсь в городах.
Ну, может быть, у нас не так как-то хорошо было с прикладным, но вот у меня дети двое учились в Швейцарии, так интересно, я звоню, значит, ребенку, он говорит, мам, у меня сейчас физика. Я говорю, ну, физика, говорю, как-то у вас там шумно. А мы варим равиоли. Я говорю, не поняла.
Так.
Ой, говорю, а при чем тут физика и равиоли? Ну как, мы смотрим, как меняется молекулярная решетка от термической обработки. Мне было очень интересно. Но у них вот такой вот подход.
Более приближенная к жизни.
Да, она прикладная. Так. Она прикладная более. Да, может быть, вам это не нужно, что вы включаете газ, что у вас там метан горит какое-то. Но, с другой стороны, многие вещи все равно помогают. Они где-то подспудно остаются, и потом вам помогают другие решения принимать уже на более каком-то высоком уровне.
Ну, так же, как говорят об университетском образовании, там много действительно предметов, которые... Ну, казалось бы, тебе в жизни не понадобится, но когда-нибудь это все всплывет. Ну, латынь, например, у нас была в свое время. А это основа многих европейских языков. А, хорошо, кстати, ваши дети. У вас очень много детей. По нынешним временам это... Вы мать-героиня. У вас четверо детей.
Да, четверо.
Это был вынужденный такой шаг? Или действительно вы так планировали?
Ну, я хотела двоих, а муж вот прям настаивал еще. Ему было, видимо, двоих мало, да.
Но они уже взрослые.
Да, я более 35 лет в браке, и взрослые дети уже, старшему 33. Вот, ну, младшая еще, правда, школьница.
Чем занимаются? Я знаю, что не в Латвии они живут.
Трое живут не в Латвии, сын живет на Кипре, он работает в компьютерной фирме, занимается распространением как раз продукции. Дочка вторая закончила диетолога и потом закончила History of Art, история искусства тоже, но работает фотографом.
Диетолог с историей искусства. Это пошла по пути мамы. Работает совершенно в третьем направлении.
Да, третья дочь учится, заканчивает в этом году университет в Лондоне. Она пошла на психолога, но перевелась на нейробиолога. Видимо, у нас все-таки есть в крови вот эти какие-то такие поползновения, что-то изменить. Но младшая пока еще школьница.
Вообще, кто-нибудь в Латвии останется, я смотрю, все уезжают, уезжают. Ну, не все, но очень многие.
Вы знаете...
А почему они вот учатся там? Говорят же, в принципе, ну, приходят люди у меня из университета, из технического, из латвийского университета. Говорят, что у нас нормальный уровень образования. Приезжают же сюда из той же Западной Европы учиться, скажем, на медиков.
Ну, да. Ну, как-то больной вопрос. Мне тоже довольно-таки обидный. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы семья вроде большая, а вот... На Новый год у тебя минимум народа за столом из семьи. Но когда была как раз пандемия, и они сюда приехали и попытались здесь работать, что-то делать, они сказали, а они хотели в какой-то момент.
Во время пандемии.
Да, во время пандемии, но они сказали, нет, это все-таки...
А почему зарплаты маленькие?
Нет, им больше не зарплаты как раз не нравилось. Им не нравилась очень длительность здесь этого процесса. Все говорят, как-то очень долго принимают решения. Это все очень медлительно. Возможностей намного меньше. Люди не так обязательны. Вот,
В Латвии не так обязательны?
Да, да.
Послушайте, ну на Кипре, мне кажется, там куда менее обязательно.
Ну, на Кипре, может быть, у сына, вот, ну, дочка, она как фотограф, она говорит, я там устраиваю фотосессию, я договариваюсь с визажистом, я договариваюсь со студией. В последний момент визажист может позвонить и сказать, извини, я решила сегодня улететь. Вот у него был такой конкретный случай. Я говорю, а у меня студия арендована. Ну вот как бы в Лондоне, говорит, вообще такие варианты невозможны.
Ну, смотрите, интересно, взгляд со стороны. То есть, в общем-то, будущее их маловероятно связано с Латвией.
К сожалению, да.
А у младшего ребенка все-таки
она тоже,
16 лет.
Она тоже настроена уехать.
А чего здесь нету? Ну, вы сказали, медлительно. Ну маленький город.
Маленький
город и ритм жизни.
Да.
А вот для многих, вот я знаю, россияне, которые особенно сейчас после начала войны эмигрировали, приехали, живут здесь, в Латвии, они как раз довольны, говорят. После сумасшедшей Москвы, после этого шума, гамма, огромных пробок, огромного времени, которое нужно проводить в дороге, на работу и с работы. Здесь тишина и покой, все, как говорится, в шаговой доступности.
Но, знаете, одна девушка, моя клиентка, которая к нам ходит, она очень сказала такую фразу, ну, вернее, охарактеризовала латвийскую публику и латвийскую жизнь. И вот осталась память. Она говорит, здесь все очень вязко.
Вязко?
Вязко.
Интересно, а в каком смысле?
Ну, действительно, люди реагируют как-то. Вот их пригласить вот сюда, это все очень тяжело. Вот это как бы ты должен столько
усилий сделать. Не так легки на подъем, скажем.
Да, в Москве я не могу сказать, что я вот как бы люблю Москву за ее вот эту вот скученность народа и очень большие расстояния. Конечно, полжизни уходит на то, чтобы куда-то переместиться. Но в Москве большущие просто возможности, да, вот чтобы тут...
Но это для тех, кто хочет их использовать.
Да, конечно, конечно. Почему все приезжают? Езжие-то в основном пробиваются, потому что они хотят использовать эти
верит.
Возможности. Да.
Ну да. Ну да. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия», Луна Егорова, хозяйка культурного пространства «Арт-Амбар», которая закончила химический факультет, а потом вдруг совершенно в другую сторону пошла на юрфак. А что
ну,
там-то?
Это из любви к мужу. У меня муж юрист, адвокат, нужно было чуть-чуть помогать, и потом друзья, адвокаты, судьи какие-то, все, они говорят, а я не понимаю. Я не понимаю, чем, например, уголовное право отличается от административного. А мне интересно. Вот поэтому я закончила юридическое.
Вот вы сказали «интересно». Мне кажется, это самое главное в вашей жизни. Потому что интересно. Ну, как большинство людей... Ну, ладно, пусть там муж говорит с друзьями, это его жизнь.
Ну, нет, мне хочется, конечно, участвовать во всем этом, да. Не стоять на отшибе в сторонке.
Хорошо. Химфак, юрфак, ну, разные вещи. Но, тем не менее, вдруг появилась профессия искусствоведа. Это откуда, почему, зачем?
Ну, муж хорошо зарабатывал, мы много путешествовали, ездили в разные города, конечно же, музеи, театры и все. И опять много детей, которым тоже хочется в музее все показать, рассказать, что... И я сама в это дело втянулась, и опять же, мне самой это интересно. И мне захотелось вот эти знания, которые у меня были, как-то их структурировать и получить образование.
Илон, ну можно было пойти на какие-то курсы, что-нибудь такое? Вот.
Ну, можно было, и, наверное, они изначально-то я и пошла на курсы, но когда ты начинаешь изучать, тебе хочется все больше, и понятно, чтобы это было вся там, от А до Я, разбираться, понимать.
Слушайте, я сказал, что многие не знают, но многие знают о существовании Арт-Амбара. Вот Лана пишет: «Знаю это место и хожу туда, как только возвращаюсь из Шотландии». Вот смотрите, ну вообще, действительно, кроме нас-то, кто останется здесь? В Шотландии она живет и возвращается, вот, наверное, к родителям, к друзьям, летом, может быть, а может, зимой, наоборот. Так, дальше.
Вот только что она у нас была.
А, вы знаете,
она сейчас в Риге, да.
Понятно. Илоне вдохновение и сил. Интересно, есть ли у нее время отдыхать и любимые места? В какие страны или места отдыха планирует поехать? Значит, ну давайте разделим этот вопрос на две части. Есть ли у нее время на отдых?
Как говорила моя бабушка, отдых – это смена работы.
Понятно. А бабушка тоже имела 3 образования высших, нет?
Нет, у бабушки было 1 высшее образование. Ну, бабушка все-таки войну прошла. Вот так что у нее были другие задачи, и надо было своих детей поднимать.
Хорошо. Любимые места у вас есть в Риге?
В Риге?
Да.
Ну... Арт-Амбар.
Ну, это, ну, скучно. Ну, что такое? Вот с утра до вечера.
Я живу в центре, и вокруг меня 3 прекрасных парка. И прогуляться иногда просто провентилировать легкие и голову, что главное, голову. Я с большим удовольствием люблю ходить пешком. Наслаждаться архитектурой нашего прекрасного города.
Вы рижанка, да?
Да, я рижанка.
А продолжение, значит, то, что пишет Лана... В какие страны? В общем, есть у вас планы на 2020? Не могу, привык к
25-й
год, да.
Да, да, есть. Я даже в прошлом году придумала себе такую историю, что 10 своих следующих дней рождения я хочу побывать в тех городах, в которых я не была. В этом году, например, у меня в плане первое стоит Мадрид. Хочу в Прадо.
Поезжайте, поезжайте, вот советую, действительно, потому что как-то вот он, вот Барселону все знают.
Да, я тоже в Барселоне была.
А что-то у меня с каждым переездом становится, может быть, я старею, и мне уже эти тусовки, клубы, мне просто это уже неинтересно. Я пару лет назад был в Мадриде, это еще до ковида, значит, больше. И знаете, он совершенно вот такой, вот он как бы имперский, столица. Шикарная архитектура, а в то же время он не огромный, центр не огромный.
Ну, вот мне даже хочется сравнить, ведь в свое время Сталин послал архитекторов, когда он собирался Москву перестраивать, да, именно по городам многим европейским, ага, для того, чтобы посмотреть архитектуру. И очень многое в Москве как раз взято именно из да, архитектуры
Мадрида. Я примерно
Мадрида.
Предполагаю даже некоторые
вот
здания.
Вот эти такие ампирские, да, стиль, да, весь. Да. Вот. И мне хочется даже в таком как бы контексте посмотреть на Мадрид. Ну и, конечно, Прадо.
Красивый. Вот я был разочарован Герникой, вы знаете?
Конечно.
Я был разочарован, потому что очень часто бывает, вот, по крайней мере, в моей жизни, встреча с каким-то произведением искусства или городом, или я не знаю, чем, вот о котором так много слышишь, и кажется, что уже, ну, я не знаю, вот Эйфелева башня, например, да?
Ну, да.
А когда ты приезжаешь и смотришь, все какое-то разочарование наступает.
Ну, да, вот эти наши ожидания, и очень часто мы ведь даже пытаемся, ну, как бы идем к тому произведению искусства, не столько к произведению искусства, а к тому, что мы видели на майках, на кружках, ну, вот Климта, например, угу, взять «Поцелуй знаменитый», да, мы уже сами себе рисуем, представляем что-то совсем другое. И очень многие, опять же, картины были написаны для специально каких-то церквей. Они должны в каком-то определенном месте быть, под определенным освещением. Сейчас это все совсем по-другому. И действительно, когда ты идешь и такой... А это
ожидал
совсем...
другого.
Да, ты ожидаешь другого. И у меня, как у искусствоведа, тоже такое же бывает. Буквально сейчас в Лондоне, 2 недели назад, я знаю этот портрет, ну, так как я читаю про ювелирное искусство, портрет Марии Стюарт. И я думаю, вот сейчас я его видела. И это, оказывается, всего 10 на 7 сантиметров. Он такой малюсенький. Он такой...
Ну, Джоконда тоже небольшая, прямо скажем.
Да, Джоконда тоже небольшая. Ну, я даже немножечко растерялась, как так, потому что, ну, он у тебя всегда большой на экране монитора, а тут это совсем такая крохотулечка оказалась.
Ну, как вы относитесь к современному искусству?
Но современное искусство, оно скорее в ваших глазах должно быть, да, вы с ним взаимодействуете. Ведь до этого времени искусство несло основную задачу, надо было как фотоаппарат сфотографировать, да, портрет, какую-то там, не знаю, сцену из жизни и все. А сейчас это не нужно. Сейчас делает фотограф может вам таких фотографий напечатать, сфотографировать много. И поэтому искусство как немножечко изменилось. Да, сейчас больше какое-то вот надо выразить свое мироощущение, может быть. Хотя я иногда хожу по музеям, и я думаю, ну, мне кажется, это вот эпатаж ради эпатажа. Чтобы меня заметили и... Ну, удивляюсь каким-то вещам, но все равно есть действительно...
А что-то останется вообще, интересно, пройдет там 200, 300, 400 лет, это уже будет не современное искусство, это будет история искусства, а что-нибудь вообще останется?
Я думаю, что, конечно, останутся какие-то крупинки, всегда зерна от плевела как бы отойдут, и что-то останется. Но и все равно оно отображает нашу эпоху, нынешнюю, то, как мы с вами сейчас живем.
Ну, ужасно. Мне когда-то кто-то из гостей сказал слово, я его часто повторяю, турбулентность происходит какая-то.
Вы знаете, даже не то, что турбулентность, у меня сейчас такое чувство, что зачастую время упаковки.
Упаковки?
Упаковки. Ну, в смысле, не всегда людям важно содержание этого
форма.
Продукта. Да, а вот как упаковали. И ты просто удивляешься. Вот сейчас главное... Не что, а как.
Я не хочу сегодня говорить вообще о политике, но вопрос, который близок к политике, у вас нет какого-то ощущения какой-то нестабильности, что ли?
Конечно. Во всем нестабильность. Где-то прошли выборы или какой-то теракт, и я чувствую, что в моем кошельке стало меньше денег. И я чувствую, что публика, которая к нам приходит, она на другой какой-то энергетической волне. Обсуждают, иногда люди приходят спокойно, красиво обсуждают какие-то темы, и у нас такой слоган в Артамбаре только о прекрасном, но мы все равно живем в обществе, и люди приходят к нам с улиц, с домов, не знаю, с работы, где все это кипит, и это нельзя взять и там обнулить входом просто только в наш арт-амбар. Конечно, это все очень взаимодействует.
Это как кухня в советские времена. Вот жизнь одна была там, мы говорили то, что надо, а на кухне, вот, ну, по крайней мере, среди своих близких, да, друзей говорили о том, что... Ну, вот мы возвращаемся на эти кухни.
Конечно. Обсуждение, там, вопрос повышения налогов, я понимаю, там будет больше у меня клиентов или меньше. Люди считают деньги, люди жить стали тяжелее. Совсем. И это они...
Хотя, с другой стороны, я вчера был в одном из торговых центров. Послушайте, я поехал только для того, чтобы... Ну, потому что погода такая, которая не позволяет гулять по улице. То дождь, слякоть. И вот мы с знакомой поехали туда. Я по старой привычке знаю, что после новогодних праздников... Ну, все, деньги потрачены, все замирает. И я, наконец, как этот самый... Пройдусь, слушайте, места свободного не было в кафе. Магазины забиты людьми. Значит, у людей есть деньги?
Ну, знаете, ситуация еще какая? Есть такой эффект так называемой помады. Когда у людей становится меньше денег, вот у женщин это точно, да, но она, если раньше она шла там, не знаю, сумку Эрме или там, не знаю, Кристиан Диор или еще что-то покупала, это было нужно меньше, она довольная, счастливая пришла. Но сейчас денег меньше, она себе этого не может позволить. Но она пойдет и купит несколько помад Кристиан Диор. Она все равно останется как бы с Кристианом Диором, но ей нужно будет просто другого качества, другого уровня товар. Но вот это ощущение все равно внутреннее остается.
Но раньше-то этого не было.
Вот
я смотрю по магазинам.
Но опять же...
Пустота, вот обычно, вот пауза, все. Как в рабочий день в первой половине дня.
Ну, как-то куда-то надо эту энергетику свою делать.
А этот жор, который был, я смотрю, в социальных сетях, даже мои знакомые были в шоке. пустые полки магазинов.
Да, полки были пустые.
Это что? Это первое время чумы? Вот как это объяснить?
Но согласитесь, в то же время по нашим магазинам чувствуется, что и товаров значительно меньше. Если раньше ты с тележкой в хорошие времена должен был по большим там Риме или Максима лавировать между этими палетами, где стояли дополнительные товары, угу. то сейчас нету, вы можете вальсировать. Их нет.
Ну, я не знаю.
И качество... Ну, вот ассортимент тоже сузился. Я некоторые свои позиции, которые очень любила, я не могу найти. Мне много не надо. Мне нужна там одна вот определенного там, швейцарская шоколадка очень тонкая. Я их люблю, линтовские. Нет, больше нигде нет.
Да. Пойду посмотрю. Сегодня как-то вот не обращал на это внимания. Хорошо. Идея понятна. Почему появился арт-амбар. Но а как вот найти людей, чтобы они приходили бы?
Но это только...
Это, мне кажется, самое сложное.
Да, это только хорошо делать свою работу. И...
Ну, что значит хорошо? Сейчас... Многие люди не знают. Вот я, например, действительно не знал о существовании такого арт-амбара. Много в Риге галерей, много в Риге всяких мероприятий происходит. И не всегда ты знаешь, где это, что это. Не всегда успеваешь. Вот, ну, как-то заявить о себе надо было...
Ну, вот здесь мне приходится осваивать новые профессии, как пиарщика, как, так как мы, в общем-то, очень маленькие, я почти в одном лице все, вот, то приходится изучать этот рынок, эти соцсети. Я, честно говоря, их не очень люблю, но я понимаю, что сейчас дотянуться до людей можно только через соцсети и контактируя, коммуницируя с какими-то там другими предприятиями, как, например, музей моды мы вместе делали.
У вас Васильев там тоже выступал?
Васильев
пару
тоже
раз,
у
да?
нас выступал, да, несколько раз. У нас 3 лекции было Александра Васильева. Да, и дальше просто хорошо делая свою работу, чтобы сарафанное радио, а в Риге это очень работает, срабатывало, и люди приводят своих друзей, подруг, дарят нас в качестве подарочной карты, что очень приятно.
У вас даже такая опция есть?
Да, 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 и вот сейчас на Новый год просто люди там хотим на экскурсию, это можно тоже от очень маленькой, но очень... Я все время говорю, дарите людям эмоции, да, вот это то, что вы провели с нами время, общаясь между собой, там, за бокалом вина, потом послевкусие какое-то остается, они обсуждают это все, встречаются. И вот это приятно, что мы ну, сводим людей, мы помогаем им коммуницировать.
А кто приходит к вам? Женщины, я обратила, мне кажется, в основном женщины. Да.
Нет, когда у нас тут была, я смеялась, открытый город, Татьяна Фаст, вот их сообщество, у меня первый раз было, наверное, 4/5 мужчин. Такая энергетика была в арт-амбаре, прям чувствовалась. Но это на политика, конечно. А в основном женщины, да. Это люди, которые уже состоялись, которые
то
могут
есть нет
себе
девочки,
позволить.
Там 18 лет.
Ну, девочки тоже к нам захаживают. Им надо какая-то новая картинка для своего инстаграм-странички. Такое тоже, конечно, есть. Хотя вот сейчас...
Для этого заходят?
Да, 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 у нас красиво. Да, у нас красиво.
То есть потом нас фотографируют, разместит.
Да, вот буквально.
И вам реклама. И она вот как бы...
Буквально вчера ко мне приходила девочка, которая попросила просто 15 минут потанцевать на фоне наших стен.
И фотографировала себя.
Да, она снимала себя для того, чтобы выставить в новой локации, как она танцует. Ну, думаю, почему нет? Пусть человек танцует. Действительно, у нас очень атмосферное здание, это 17 век, очень хорошо отреставрировано, со старыми балками, так что, ну, ой, красивая картинка.
Так, как приятно услышать Силона в эфире. Это пишет Константин. Он пишет, она большая молодец, знаком с ней много лет. Вот.
Привет, знаете? Константину.
А, вы знакомы,
знаю.
Да?
Ну, раз говорит, что много лет знаком, конечно.
А вам, Александр, спасибо, что не устаете искать удивительных, талантливых и нужных Латвии личностей, таких как Илона. С Новым годом. Вам тоже, Константин, с Новым годом. Это, кстати, не так просто, потому что есть, как говорится, личности, но кто-то не хочет светиться, это его право, кто-то забыл русский язык, тоже его право. И не так просто, и не так просто. Легче всего, конечно, взять политиков. Они сами придут.
Они сами придут.
Правда, с языком тут будут проблемы. Ну, я не знаю. Мне кажется, что если уж надо на русском вести, тогда и надо на русском вести. Так, вот Михаил вспоминает. Банан на стене, приклеенный скотчем, продали китайцу за 6,5 миллионов долларов. Вы про какое искусство вещаете?
Ну...
Вот вы бы купили.
Как говорила одна моя знакомая, которая работала в овощном магазине, и на гнилую картошку всегда найдется свой покупатель. Самое интересное, что с этим бананом, ведь вы даже не получаете банан, а за эти деньги, их было продано несколько, вы получаете инструкцию на 20 листах о том, какого размера должен быть банан. Вы его должны сами прикупить, угу. Какой должен быть скотч, под каким градусом это должно быть размещено и как приклеено.
Ну вот, Михаил, да, мне кажется, я уже да. стер. Михаил писал, ну вот, Михаил, вот вы запомнили даже цену, я помню про банан, а вы цену даже помните, все, цель
их
достигнута.
Их было несколько продано.
Но цель-то
это
достигнута.
Цель достигнута.
Теперь человек, который является автором вот этого банана или инструкции, я не знаю чего, может, ну все, в CV такая запись, что его следующие, там, я не знаю, ананасы, персики или что-то пойдут дороже.
Михаил, попробуйте продать банан.
Да, вот, кстати, правильно. Ну, хотя бы за 100 евро.
Хотя бы за 100 евро.
Да, удастся ли вам?
Это, может быть, тоже искусство.
А помните вот такая фраза-то из песни, это же было, да? «Лучшие друзья девушки бриллианты».
Да.
Вот вы читаете...
Марлин Монро Пэлл.
Да. Вы читаете лекции об украшениях. Опять-таки, мужской взгляд. Мне кажется, что самые непосещаемые магазины в торговых центрах – это ювелирные.
Ну, потому
То есть мода ушла.
Не массовый товар. Ну, я не могу сказать, что мода ушла. Все равно любая девушка ждет помолочного кольца.
Ждет?
Или обручального ждет.
Ну, ладно, ну, ждет. Но ушла мода. Ну, там, может, тогда дефицит был. Я помню, бегали за какой-то ерундой золотой, какие-то поцелуйчики были, кольца. Это...
А вы знаете, это я хочу навалом. Сказать, только что была вот в Лондоне, как уже говорила, в магазины Cartier или Tiffany стоят очереди.
Из китайцев и японцев в основном.
Ну, европейцы тоже стоят, точно так же. Меня тоже попросили постоять в очереди. Причем очень интересно, мне... да, что сейчас там такие очереди, вы их не видите вроде, но когда вы подходите, говорят, пожалуйста, мы запишем ваш телефон, и как только ваше время подойдет, мы вам позвоним.
Вы можете объяснить, меня человеку весьма далекому от мира бриллиантов, золота и так далее, в чем кайф того, что делает тот же Cartier, Tiffany, что делают эти дома, и также сумочки Louis Vuitton. Мне вот это... Я все иногда подхожу где-то, смотрю, думаю, ну это... Я не хочу даже называть. Нет, приличным словом я не могу назвать, а неприлично, неприлично.
Ну,
зачем
знаете...
платить... Вот у вас какая сумка, скажите мне, пожалуйста. Только не говорите Vuitton.
Нет, у меня не Vuitton.
Вот объясните мне, что...
У меня Бали.
Балу.
Да, Балу.
Ну вот в чем? Вот объясните дураку.
Согласитесь, очень вместительная. Компьютер влезет.
Вместительная!
Нет, ну вы знаете, я, наверное, с вами соглашусь, при том,
что
я... За 20
евро такую сумку можно купить. Похожую, но тоже вместительную. Я не хочу вас обидеть. Я могу понять вот эту вещь, за что люди платят.
Ну, вот, наверное, я вынуждена с вами согласиться. Здесь немножечко играет социальный выпендреж, как я его называю. Вы можете себя причислить к какому-то определенному уровню людей, да? Те, которые могут себе позволить...
И даже если ты не принадлежишь к этому уровню.
Да, да. Ну, ты себе, или ты себе можешь позволить там Эрме, например, стоимостью 35 тысяч. И люди тебя считают, те, которые знают...
А если...
Ходила же наша президент с такой сумкой.
Подождите, ну президент это Валерий другая, но она богатая женщина. Ну,
вот.
В конце концов, она президент.
Вот. А почему нет?
Объясните мне, пожалуйста, почему... Я читал несколько лет тому назад, я думаю, сейчас еще больше, в Шанхае, дико быстро развивается город, учительница, у которой, конечно, зарплата маленькая, они... Вечером идут на панель, чтобы заработать на сумку Louis Vuitton.
Ну, я не могу вам объяснить ее вот, психологию.
Вот женская психология.
На мой взгляд, все равно, как сказать, вещь должна соответствовать твоему... Какая у тебя квартира? Какая у тебя машина?
Тут я с вами полностью согласен.
Все должно быть органично. Иметь... Я иногда спускаюсь в метро, когда езжу в Москве, и когда я вижу какие-то вот эти вот... Может быть, это фейковые вещи, конечно. Мне непонятно.
А вы чувствуете разницу между фейком и реальным продуктом?
Нет. Ну, есть, конечно, фейки такие, которые ты видишь сразу, да, ты поопределяешь, но я бываю в Турции, как и многие, отдыхаю, и у меня есть оригинальные вещи, и когда я беру в руки, знаю, что у меня оригинальная такая вещь дома, которую я купила в бутике, все, она, ну, оттуда. И я держу фейковую, хорошую фейковую турецкую вещь, я не могу найти отличия.
А говорят, что их ночью на том же предприятии делают.
Ну, возможно.
Вполне возможно.
Вполне возможно. Ну, фурнитура, все.
Так что не надо бегать. Если у вас зарплата там маленькая, ну глупо. Глупо жить, я не знаю, в спальном районе Риги и ездить на Бентли. Понимаете,
да.
Вот что-то как-то не состыковывается.
Согласна.
Живите как хотите.
Все должно быть органично.
А с другой стороны, ну, мечтает женщина
вот
о своем.
Я только хотела сказать, а с другой стороны, если она об этом только спит и мечтает, и она может реализовать как-то эту свою мечту и будет счастлива, да дай Боже, пусть будет счастлива.
С этим, да.
Пожалуйста, то что тоже я иногда захожу в тот же Cartier, люблю Cartier, читаю лекцию еще много про Cartier, но гвоздь меня никак не порадует. Я не понимаю этого, как украшение может быть гвоздь. Или украшение, кольцо под названием танк. Мне тоже как-то не
это
очень
вот
понятно.
С нынешними временами, наверное.
Нет, танк это еще было после Первой мировой войны сделано.
А, уже есть какая серость, ничего не знаю в украшениях.
Но нет, ну... С другой стороны, ну вот как вы говорили про украшения, то, что модно, конечно, у этих великих брендов есть такие произведения искусств ювелирные. Единственное, что меня всегда успокаивает, они столько стоят, просто какой-то космос.
Это недостижимо.
Просто недостижимо.
А помните в фильме «Фантомас»?
Да.
В первом же фильме, слушайте, какая память, вот старая я помню, «Леди Бельтам» и «Фантомас»
да.
На шикарном Роллс-Ройсе приезжают, а там им открывают эти коробки. Вот я не знаю, что за магазин был. Может, «Картье», может быть, какой-то другой.
И все «Тиффани».
Эти... «Тиффани», может быть. Боже, эти все колье. Ну, красиво, красиво.
Красиво. Нет, это точно такое же искусство. И если это красиво подобранные камни, с любовью сделаны, с большим художественным вкусом, ну, это выглядит
великолепно. Последний вопрос. У нас совершенно нет времени, мы заговорились, а уже время бежит, бежит, бежит. Надо заканчивать эфир. Можете объяснить, мода на Фаберже, вообще все, что связано с этой фамилией? Николай II сыграл такую роль, вот популяризатор, каждый раз к празднику дарил?
Нет. Были и намного круче, скажем так, фирмы, например, Карл Балин, но Фаберже сделал, поставил на такой, можно сказать, поток художественный фурнитуру, не фурнитуру, а галантерею, да. И когда большевики начали распродавать романовские сокровища, то вещи, которые делал Карл Балин и другие, это в основном бриллианты, они их просто разобрали на металл и камни и продали. А яйца, которые там с эмалью, или вот именно где художественная мысль, где работа есть, ее было не разобрать. И поэтому они остались в общем-то...
Выходит, что большевики помогли ему?
Ну,
в
да.
Пиаре.
В пиаре? Да. Ну, не в пиаре, а просто им нечего было разобрать. И
ну, так бывает.
Плюс еще Фаберже сделал порядка 200 тысяч изделий.
200 тысяч.
Да, начиная там от яиц Фаберже и кончая просто градусниками мерить температуру.
Плодовитый мужик. Илона Егорова, мы действительно перешли все границы, но было приятно с вами пообщаться и поговорить. Хозяйка культурного пространства «Тамбар» была сегодня в гостях программы. Завтра, друзья, новый день, и тоже очень интересный человек. Я надеюсь, нормально все, приедет, потому что погода такая, что я уже еду сам на эфир и думаю, боже, лишь бы дошел, лишь бы доехал мой гость. Но это будет завтра, а сегодня всем хорошего настроения. Пока.